Забронировав по телефону талон к терапевту на 9:30, Горелов отправился в поликлинику, рассчитывая попасть на работу к 11. У кабинета, куда Лев Аркадьевич был направлен из дёрганой девицы из регистратуры, было полно народу. Здесь почему-то соблюдались правила живой очереди и царила всеобщая неразбериха, хотя у каждого посетителя был в руке талон с указанием времени приема. Уныло оглядев очередь и глянув на циферблат своих часов, Горелов снова направился в регистратуру навести справки. «Ничего не знаю», — ответила ему регистраторша. «Мы выдаем только талоны, а порядки устанавливает сама очередь». «Но для чего же тогда нужны ваши талоны?» — справедливо возмутился Горелов. «А вы, мужчина, здесь не митингуете», — заявила девица. «Идите митинговать на площадь, а с очередью разбирайтесь сами». Льву Аркадьевичу ничего не оставалось, как поступить со своими принципами и вступить в перепалку с очередью. Устроив у кабинета врача короткую словесную баталию при поддержке еще двоих единомышленников, через 5 минут он уже сидел на неуютном стуле во врачебном кабинете, тогда как миловидная докторша, что-то строчившая у себя в журнале, не теряя времени на долгие расспросы, коротко кинула ему: «Раздевайтесь». Уже приставив к горячей груди Льва Аркадьевича ледяной кругляшок фонендоскопа, врачиха сподобилась поинтересоваться у больного о его жалобах. «А ну, покашляйте», — приказала она ему, и когда он снова, будя вулкан в своей груди, закашлялся, врачиха пристально глянула ему в глаза, и Лев Аркадьевич почувствовал себя неуютно, предвкушая что-то недоброе. «Одевайтесь», — коротко скомандовал врачиха, и принялась что-то строчить в его карточке. Когда Горелов уже оделся, ему пришлось еще долго ждать, пока она не закончит с писаниной. И от нечего делать он уставился на кончик ее взвернутого носика, который смешно подергивался в такт ее письму, словно писала она не ручкой, а носом. «Вам необходимо сдать анализ мочи и крови и пройти флюорографию. Вот направление», — она кивнула на стопку листков на краю стола. «А это направление, 56-й кабинет. Запишитесь на прием к врачу в регистратуре, но только когда результаты анализов у вас будут на руках». Лев Аркадьевич взял со стола листки и нерешительно замер в ожидании новых указаний. «Вы свободны», — глянув на него из-под лобья, сказала врачиха, снова принимая что-то строчить в журнале. «А как же лекарства, рекомендации, рецепты?» — сушевался Горелов. «Пока не будут готовы результаты анализов, никаких лекарств я выписать не могу. Поторопитесь, лучше в лабораторию. Может быть, сегодня вам еще удастся сдать кровь». Спасибо Льва Аркадьевича было не чистосердечным, а таким же сухим, как и прием врача. Он вышел из кабинета и направился в лабораторию. Но сдавать анализы в этот день ему все равно не пришлось, так как больных было гораздо больше, чем медицинского персонала. Горелов здравомысленно решил перенести сдачу анализов на следующий день и, сворачивая листки направлений, пошел к выходу, занятый недобрыми мыслями по поводу нашей нечеловеколюбивой медицины и участи несчастных больных, вынужденных ею пользоваться. Как не торопился Горелов, но на работу он добрался только к 12 часам. «Вот хорошо, что я тебя нашел», — перехватил его в коридоре зампредседателя по работе с молодежью Анатолий Анатольевич Луговой. «Тут, понимаешь, загвоздка вышла. Нужно срочно кого-нибудь командировать в Малую Академию. У них там конференция. Все наши, сами знаешь, на днях литературы в районах. Придется на конференцию ехать тебе». «А с чего это вдруг такая честь?» — попробовал возразить Лев Аркадьевич. «Тут и без меня поэтов хватает. Возьмите хотя бы Брылева». «Ну что ты, там академики будут, а ты говоришь Брылев. Ну что там я буду делать?» Все еще пытался избавиться от неожиданного поручения Горелов. «А делать ничего и не надо», — принялся успокаивать его Луговой. «Посидишь себе в жюри, скажешь пару напутственных слов детишкам, посмотришь, какая у нас подрастает молодежь, каковы перспективы нашей литературы. Да это же не работа, а одно удовольствие. К тому же тебе и деньги за это заплатят. Соглашайся, Лева!» Луговой умоляюще смотрел на недовольного Горелова. «Ну а почему ты сам не хочешь? К тому же, если там и деньги дают», — предпринял последнюю попытку Лев Аркадьевич. «Да мне срочно в типографию нужно. Что, мне разорваться, что ли?» Этот довод оказался убедительным, и Горелов согласился. «Ну ты хоть скажи, где находится эта самая малая академия», — воскликнул он вслед удалявшемуся Луговому. «А ты что, не знаешь?» — искренне удивился тот. «Да в Центральном дворце детского творчества, в бывшем Доме пионеров. Как туда добраться, знаешь?» Как добраться до Дворца творчества, Горелов знал, но ему не по нраву была всякая суета и спешка. А что еще хуже — неопределенность. По своему складу он был чересчур педантичным и пунктуальным, а тут ему предстояло лететь, сломя голову, в другую часть города, заведомо зная, что уже опоздал, и это раздражало его еще больше. Вокруг здания Дворца детского творчества царило праздничное оживление. Участники конференции толпились на ступенях центральной лестницы, выстроившись для массового фото, не столько ради того, чтобы оставить память потомкам о столь незабываемом событии, а скорее ради банального отчета о проведении мероприятия. «Кучнее, кучнее!» — управляла расстановкой делегатов представительная дама в рыжем парике и с ярко-синим маникюром, одна из организаторов мероприятия. «На левом фланге, чуть активнее, пожалуйста, сместитесь немного вправо». Лев Аркадьевич Иванович стоял в стороне, не желая принимать участие в 200-лицем портрете, занятый разрешением нелегкой задачи, каким образом можно сфотографировать такое количество народа. Тем временем, пока шло неторопливое перестроение, вместо фотографа занял оператор с кинокамерой и принялся водить окуляром по многоярусным рядам. Через пару минут была дана команда разойтись по аудиториям. Толпа вскипела и шумом хлынула внутрь здания, увлекая за собой Горелова. В просторной аудитории, где заседали молодые литераторы, собралось около сотни юных талантов, которые деловито рассаживались вокруг многочисленных столов, составлявших громадную букву «П». В дальнем конце зала был устроен импровизированный президиум из нескольких журнальных столиков, где разместились члены жюри во главе с миловидной пожилой дамой, одетой в ярко-желтое шифоновое платье, оказавшейся руководителем литературного объединения при Академии Эльвирой Модестовной Вербицкой. Лев Аркадьевич замешкался у входа, но, собравшись с духом, направился к президиуму, где скромно занял место за крайним от окна столом подле худощавой энергичной женщины, очевидно, преподавательницы университета. К удивлению Горелова, в состав жюри входила и молодежь. Он даже толком не разобрал, были это участники элит-объединений или студенты. Все они галдели, шумели, обсуждая свои обыденные дела и вызывали у Горелова смутную неприязнь своей несдержанностью, нахрапистостью и молодостью. И еще одна мысль в ожидании предстоявшего действия вызвало у него недоумение. Как можно оценить меру таланта 100 детей за столь малый промежуток времени? «Ну вот, мы все в сборе», — поднимаясь со своего места, сообщила аудитории пышногрудая Эльвира Модестовна. Зал напряженно затих. «Сегодня мы собрались с вами на 10-ю областную конференцию юных литераторов. Я рада приветствовать участников конференции, наших юных дарований, будущих гений в литературе. А сейчас разрешите вам представить уважаемых членов нашего жюри, которые будут оценивать ваше выступление. От Союза писателей России у нас присутствует известнейший поэт-сатирик Арнольд Карлович Скрипник, который на днях празднует свой 70-летний юбилей». Услыхав имя Скрипника, Горелов принялся искать его глазами среди членов жюри, досадуя, что сразу его не заметил. Но тут он встретился взглядом с улыбавшейся ему Эльвирой Модестовной. «Ну что же вы, Арнольд Карлович, — сказала она, — представьтесь нашей аудитории». Никогда еще Лев Аркадьевич не был так смущен. Мысли тайфуном пронеслись в его голове, сметая одна другую. «Так вот, кого мне пришлось заменить. Здесь меня даже не ждали. Ну и логовое, ну и подлец, хоть бы предупредил». Принимая замешательство Горелова за его природную робость, Эльвира Модестовна решила подбодрить знаменитого юбиляра. «А сейчас мы попросим Арнольда Карловича что-нибудь прочесть из его произведений». «Просим, просим!» — раздалось со всех сторон, заглушаемое громом аплодисментов. Вот где почувствовался настоящий запал молодости. Кипя возмущением, Лев Аркадьевич открыл рот, чтобы исправить недоразумение, глотнул воздуха и напряженно закашлялся, сгибаясь пополам и отворачиваясь к окну. Аудитория растерянно притихла. На выручку Льву Аркадьевичу кинулась одна из студенток со стаканом воды. Выждав пару минут, пока Горелов солировал своим кашлем, Эльвира Модестовна, извинившись перед аудиторией за нездоровье юбиляра, предоставила слово другому представителю жюри. «Какой позор!» — борясь с кашлем, кипел негодованием Горелов. «Нужно немедленно покинуть аудиторию». Но выполнить это намерение ему помешала все та же услужливая студенточка, совавшая ему под нос воду, пока не кончился приступ, а потом усадившая его обратно за стол. Униженный и подавленный, Лев Аркадьевич попробовал представить всю эту ситуацию со стороны и, боясь превратиться во всеобщее посмешище, смирился, решив и дальше выдавать себя за скрипника. «Итак, работа нашей конференции будет состоять из трех частей», — покончив с представлением жюри, объявила залу Эльвира Модестовна. «Первую часть мы посвятим прослушиванию лекции о влиянии импрессионизма на творчество вообще и на литературу в частности. Во время лекции мы проведем с вами ряд практических занятий, которые помогут нам определить ваши истинные способности. Во второй части все мы будем заслушивать ваши произведения, а потом подведем итоги нашего заседания». «Итак, я хочу предоставить слово доценту кафедры зарубежной литературы Государственного университета Алексею Яковлевичу Рудскому, ассистировать которому будет аспирантка университета Софья Александровна Сидорина. Прошу вас». С благословения Эльвиры Модестовны перед аудиторией предстала живописная пара молодых людей. Алексей Яковлевич поразил Горелова своей холеной уверенностью. Выглядел он, словно преуспевающий клерк престижного банка, и был одет с иголочки. Рядом с ним в экстравагантном брючном костюме красовалась крупногабаритная Софья Александровна с крохотными глазками и огромным алым ртом. При виде Рудского Горелову вдруг стало ужасно неуютно в своем поношенном бесформенном костюме, и он еле удержал себя от желания натянуть пониже рукава своего пиджака, чтобы прикрыть ими несвежие манжеты клетчатой рубашки. Но он вовремя вспомнил, что нужно меньше суетиться, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Поэтому он благоразумно замер на стуле, изо всех сил стараясь расслабить скованное напряженной улыбкой лицо. Выступление аспиранта и его ассистентки было довольно интересным и убедительным. В течение получаса они поочередно зачитывали отрывки из произведений знаменитостей и их переписки. Все это сопровождалось музыкой Глиера, Сен-Санса и Стравинского, после чего юным участникам конференции было предложено создать небольшие зарисовки в прозе или в поэзии, в которых они должны были передать свое настроение, вызванное услышанным. Видя, с каким энтузиазмом принялись молодые дарования за работу, Лев Аркадьевич искренне удивился творческой мобильности ребят. Ведь сам он в подобных условиях вряд ли смог бы сочинить что-то путное. Через 5 минут, отпущенных на выполнение задания, Эльвира Модестовна приступила к заслушиванию выступлений конкурсантов, готовых поделиться свежеиспеченными шедеврами. И тут Лев Аркадьевич понял, в чем заключался смысл этого фокуса. Большинство юных дарований даже не попыталось сочинить что-то на ходу, а просто-напросто воспользовалось своими домашними заготовками, нисколько не тушуясь тем, что они совершенно не совпадали по теме с предложенным заданием. И чем настойчивее тянули конкурсанты вверх руки, и чем бойчее отвечали, тем тоскливее и обиднее за нашу великую русскую литературу становилось на сердце у Горелова. Хитрость и талант, по его мнению, являлись антиподами в литературе, так как служили разным господам, наживе и созиданию. Однако и здесь нашлась парочка вундеркиндов, чьи ответы прям-таки поразили Горелова. Покончив с опросом, педагоги продолжили лекцию, после чего детям было предложено другое задание. Подобным образом работа секции проходила на протяжении 1,5 часов, после чего листки конкурсантов были собраны, а их самих отпустили на перерыв. «Ну как вам, Арнольд Карлович, наши детки?» — обратив к Горелову сияющее лицо, спросила Эльвира Модестовна, когда дети покинули аудиторию. «Что ж, вполне прилично, есть даже настоящие самородки», — скороговоркой произнес Горелов. «Но только я хотел бы внести одно маленькое уточнение. Он решил, что настал удобный момент для саморазоблачения. Я не Арнольд Карлович Скрипник». «А кто же вы?» — удивленно воскликнула Эльвира Модестовна. «Я Лев Аркадьевич Горелов, прозаик». «Но вы хоть член Союза писателей?» «Конечно». «Как же так?» – недоумевала растерянная Эльвира Модестовна. «Так почему же вы сразу не сказали об этом?» «Я и сам был чрезвычайно шокирован создавшейся ситуацией». «Ой, простите, уважаемый Лев Аркадьевич!» – опоздала с извинениями Эльвира Модестовна. «Сейчас мы все исправим, я представлю вас заново». «Не надо, не надо!» – остановил ее Горелов. «Я не хочу еще раз испытывать неловкость, пусть остается так, как есть. Не все ли равно этим детям, кто сидит у них в жюри?» «Ну не скажите!» – возразила Эльвира Модестовна. «И все же это ни к чему. Но еще раз простите, я ведь никогда не видела этого самого Арнольда Карловича». После перерыва жюри приступило к заслушиванию произведений юных авторов. Каждому из конкурсантов было предложено прочесть по одному стихотворению или по коротенькому отрывку из прозы. Выслушать столикое выступление оказалось нелегким испытанием даже для опытного Льва Аркадьевича. У некоторых дарований были вполне добротные стихи, выполненные на высоком профессиональном уровне, и выбрать лучшего из них было практически невозможно. Особенно его поразила группа учеников из 15-го лицея. Все ребята держались очень достойно и вкладывали в свое чтение много чувства, да и то, что они читали, никак не вязалось с их детским обликом. Позднее Лев Аркадьевич разгадал и этот секрет, увидев в перерыве их опекуна, которым оказался его старый знакомый поэт Станислав Вершинин. «А я-то думал, чье творчество мне напоминают стихи этих детей», пожимая руку Вершинина, думал про себя Горелов. Наконец, после утомительной 4-часовой работы, конференция приступила к долгожданной заключительной части – награждению. Как оказалось, напрасно Лев Аркадьевич ломал голову над распределением первых мест. Грамот и призов оказалось столько, что ими были отмечены абсолютно все участники. «Прямо как у Драгунского, 3-е место в стиле баттерфляй», возвращаясь домой, усмехался про себя Горелов. Ожидать обещанных денег он не стал – тем более, что в списках его фамилия не значилась. Да и само вознаграждение за работу оказалось настолько мизерным, что Льву Аркадьевичу было бы унизительным устраивать из-за него разборки с бухгалтерией. «Бог с ним», — решил он, — «пусть эти несчастные 200 рублей получит скрипник, если захочет за ними приехать». И в связи с этим еще одна мысль посетила его. «Недорого нынче у нас ценится труд академиков». Уже спускаясь в метро, Лев Аркадьевич вдруг вспомнил, что обещал навестить Петрова. И хотя после многочасового сидения в жюри он очень устал, нарушать данное слово он не мог, поэтому, досадуя на себя, вынужден был выйти двумя остановками раньше, чтобы купить что-нибудь на рынке, порадовать больного товарища. Когда, огруженный авоськами, Лев Аркадьевич подходил к дому Петрова, было уже без 28. На его звонок никто долго не открывал. Но вот за дверью послышались шаги, и на порог вышел заспанный хозяин, 57-летний Павел Сергеевич Петров, обрюзший, безвольный, с седой щетиной на щеках и с наивными белесыми глазами, больше походившими на глаза ребенка, чем на глаза старика. Петров был так называемым свободным художником и влачил жалкое допенсионное существование на пособие по безработице и редкие публикации в периодике. «Ну чё ж ты снова меня обманул?» — вместо приветствия капризно упрекнул Горелова Петров. «Я тебе ждать устал, даже заснул. Извини, брат, задержался, все дела», — принялся оправдываться Горелов, проходя в неприбранную кухню. «У тебя дела», — завистливо протянул Петров. «А я вот тут из дому из-за тебя выйти никуда не могу. Сижу, как собака на привязи у порога». «А чего ж ты сидишь?» — удивился Горелов. «Ну и шел бы себе, а я в другой раз зашел». «Да уж тебя дождешься», — возразил Петров. «Ты лишний раз и шагу не ступишь, ты ведь у нас деловой. Ну что там в Союзе? Чем сегодня порадуешь? Кто против меня на бюро голосовал?» Пока Петров выгружал из авосик продукты, Лев Аркадьевич, сидя на обшарпанном кухонном табурете, рассказывал другу новости, прерываемые его едкими замечаниями. «Вот сегодня был на конференции в Малой Академии», — говорил Горелов, утаивая подробности сегодняшнего недоразумения. «Сидел в жюри, слушал выступления детей. Везет тебе», — надул капризно губы Петров. «Там тебе, небось, и деньги заплатили, а меня никуда не приглашают». «Ничего, друг, придет и твое время», — успокоил его Горелов. «Как стукнет тебе 70, как скрипнику, так и тебя везде приглашать будут». «Да мне до 70 не дожить», — махнул рукой Петров. «Тут бы до 60 дотянуть с моими-то болячками». «Ничего, дотянешь, я же дотянул. Кстати, как твои дела?» «Дела, мои, друг Горелов, как сажа бела. А где апельсины?» Выложив все содержимое пакетов на стол, вдруг обнаружил недостачу Петров. «Ты же знаешь, что я не могу без апельсинов», — принялся он отчитывать друга. «Вот вечно ты так. Тебя как человека просишь, а ты забываешь. Конечно, а кто я для тебя такой, чтобы такую простую вещь запомнить, что я не могу без апельсинов?» Петров в отчаянии схватился за левый бок, словно у него заболело сердце, тогда как Горелов не на шутку испугался и, подхватив товарища под руку, принялся усаживать его на табурет. «Ну, успокойся», — уговаривал он, — «ведь тебе нельзя волноваться». «Было бы из-за чего, из-за каких-то апельсинов». «Конечно, для тебя это какие-то апельсины. У тебя и зарплата, и пенсия, да еще и стипендия, а моей зарплаты только на таблетки и хватает». «Ну хорошо, куплю я тебе твоих апельсинов». «Когда купишь? Через год?» «Ну вот прямо сейчас пойду и куплю», — пообещал Горелов. «В маркете овощной отдел есть». «Да чего же ты ждешь?» — возмутился Петров. «Ты что, не знаешь, что маркет работает до 9? Лев Аркадьевич взял со стола пустой пакет, направился к выходу. Тем временем пришедший в себя Петров отхватил огромный кусок от коляски колбасы, принесенной Гореловым, и принялся с жадностью поедать ее без хлеба, закусывая свежим огурцом. Направляясь к маркету с ощущением смутной неприязни в душе, Лев Аркадьевич думал: «Большинство из нас не знают для себя иного пути, как только мученика и страдальца, тогда как другие идут по солнечной стороне бытия, и этим счастливцам всегда улыбается удача, и все достается без особых усилий. Почему так благосклонна жизнь к одним и так беспощадна к другим? Почему одни воспринимают жизнь как праздник, тогда как другие делают из нее постоянную трагедию? Бесспорно, страшны физические недуги, боль отупляет, ослепляет и закрывает собой весь мир, но к боли постепенно привыкаешь. А вот что может сравниться с муками сомнений, когда не ведаешь правильного пути, и каждый шаг грозит обвалом в пропасть отчаяния, разочарований и угрызений совести? Боже, и откуда вдруг берется столько противоречивых мыслей? Зачем ты, старость, задаешь вопросы, когда нет времени на них искать ответы?» Стоя у овощного прилавка в маркете, Лев Аркадьевич выгреб из кармана все деньги и обнаружил, что если он купит Петрову килограмм апельсинов, то ему не за что будет доехать домой. Но, вспомнив плаксивую физиономию Петрова, он сделал выбор в пользу апельсинов и решил, что вполне может пройтись пешком, потому что чувствовал себя чуть лучше. «Тебя только до смерти посылать!» Возвратившись в квартиру Петрова, услышал Горелов с порога недовольное бурчание Петрова. «Я тут уже весь слюной зашелся. Не выдержал, начал есть. Тебе бы на одних таблетках посидеть, тогда бы ты узнал, каково мне приходится». «Послушай, Пашка, а ты не пробовал еще куда-нибудь устроиться?» «Куда еще?» — насторожился Петров. «Ну, не знаю. На какой-нибудь склад сторожем или на предприятие вахтером». «Вот-вот, лучшее признание моего таланта!» — обиженно воскликнул Петров. «Я, по-твоему, только в сторожа и гожусь?» А ты не думал о том, что если бы не эта нищета, то я давно бы уже мировой знаменитостью стал? Или ты считаешь, что у меня совсем таланта нет? Ты знаешь, какие я вещи пишу». «Вот вы все считаете меня никчемным человеком», — расплакался Петров. «А разве я виноват, что я такой слабовольный, что у меня нет никакого характера? Ведь ты сам меня к себе приручил. Я ведь не просил тебя опекать меня всю жизнь. А ты мне, Пашенька, браток, вот я и купился на твою жалость и стал безвольным бараном. А ты думаешь, мне самому не противно быть тебе обузой? Уж лучше сразу, одним махом, покончить со всем этим». Петров схватил со стола кухонный нож и приставил его к себе к горлу. Горелов еле успел перехватить его руку. «Ну что ты, Пашка!» — воскликнул он. «Хватит тебе чепуху молоть! Никто тебя ни в чем не винит!» «Нет, винит!» — настырно заявил Петров. «Ты первый винишь! Делай, что хочешь! Я ведь только для твоего блага предложил. А ты за меня не переживай. Мне лучше знать, что мне нужно», — непримиримо заявил Петров. «Ну, как знаешь», — покладисто согласился Горелов. «Только с ножами прошу тебя, не балуй. Ладно, пошел я. Завтра трудный день. Ты когда снова придешь?» — провожая друга до порога, спросил Петров. «Как только с делами управлюсь, так и зайду. Я позвоню тебе». «Все дела, дела», — услышал Лев Аркадьевич недовольное ворчание Петрова, когда тот закрывал следом за ним дверь. У себя в душе он почувствовал какой-то неприятный осадок, но сознание выполненного долга заглушило его. Миновав жилые дворы, Горелов вышел на залитый светом проспект и не спеша поплелся домой, вдыхая вечернюю прохладу и раздумывая над предвратностями судьбы, делающими нас рабами обстоятельств. Когда он ступил на порог своей квартиры, в комнате опять надрывался телефон. «Ты где гуляешь, полуночник?» — шутливым тоном приветствовал его Скворцов. «Да по делам ходил», — начал оправдываться Лев Аркадьевич. «Я знаешь, что звоню?» — продолжал Скворцов. «Завтра у нас юбилей у Бубенцова. Еле уговорил его прийти. Устроим небольшой сабантуйчик. Поздравим товарища. Я в Литфонде выхлопотал материальную помощь. Вот на эти деньги и погуляем». «Даже не знаю, смогу ли», — стушевался Горелов. «Может, ему все-таки деньги подарить?» «Да чего вы все меркантильными стали?» — возмутился Скворцов. «Разве можно в жизни все мерить деньгами? А как же товарищеское участие, дружеское понимание? Помнишь у Пушкина? Пора, мой друг, пора. А мы уже забыли совсем, что такое настоящая дружба. В общем, я тебе даю поручение приготовить поздравительную речь. 10 минут. Ты уж придумай, что можно приятное сказать о старике. Ты его лучше меня знаешь». «Хорошо, я подумаю», — пообещал Горелов. «Но где же Чулков? Ведь он у нас занимается юбилеями». «Он в Москве. Да и что тебе трудно самому пару слов о товарище сказать?» «Ну ладно», — согласился Лев Аркадьевич и с досадой повесил трубку. «Ох, и Скворцов, вечно ему приспичит все делать в самый последний момент. Ну вот, теперь из-за этой речи нужно голову ломать», — негодовал он. «Ну что я могу сказать о Бубенцове? Ведь я с его творчеством почти не знаком, у меня даже его книжки нет. Ну что я могу сказать по поводу того, о ком ничего не знаю?» Лев Аркадьевич так разволновался, что потянулся за сигаретами, но, сделав одну единственную затяжку, тяжело закашлялся и на сей раз кашель трепал его около получаса. Ложась в постель, Лев Аркадьевич твердо решил начать завтрашний день со сдачи анализов. Невеселыми были на следующий день мытарства Горелова по очередям и кабинетам, но к 11 часам он уже был на своем рабочем месте и, сидя за столом, пытался сочинить обтекаемую речь по поводу юбилея Бубенцова. «Ты где это, старик, пропадаешь?» — услыхал он голос Брылева и от неожиданности вздрогнул. «Да вот анализы сдавал», — кладя ладонь на исчерканный листок, поднял голову Горелый. «А я-то думаю, куда это ты запропастился? Второй день на работе нету. Да я вчера здесь был. Просто мы с тобой разминулись. Меня послали вместо скрипника на конференцию в Малую Академию». «Да что ты там забыл на этой конференции?» — неподдельно изумился Брылев. «Ты разве не знаешь, что мы туда посылаем кого попало, лишь бы отвязались? Да и кому это надо? Выслушивать лепет желторотых юнцов, которые из года в год читают одно и то же. К тому же платят за это сущие копейки. Луговой и меня попробовал уговорить, но я наотрез отказался. Ну и насколько они на этот раз расщедрились? В прошлом году Кузьмину заплатили всего 200 рублей». «И в этом столько же», — махнул рукой позеленевший от досады Горелов. «Ну а я что говорил?» — воскликнул Брылев. «Хоть бы постыдились за такие деньги в союз обращаться, людей от работы отрывать. Да, кстати, Скворцов просил тебе напомнить про речь». «Спасибо, я помню», — кивнул Горелов на листок, лежавший под его рукой. «Вот пытаюсь что-то сообразить». «Ну ладно, соображай, время еще есть», — милостиво разрешил Брылев, бросив косой взгляд на листок под рукой Горелова. «Да, не забудь», — крикнул он от двери. «Мероприятие назначено на 2, но Бубенцов то ли заболел, то ли заортачился, так что придется поздравлять его на дому». «А машина хоть от союза будет?» — огорошенный новостью спохватился возмутился Горелов. «По-моему, Скворцов говорил, что придется добираться своим ходом. На Волге Панкратов с компанией укатил на юбилей какого-то бизнесмена». «Но при чем же здесь юбилей бизнесмена?» — воскликнул Лев Аркадьевич. «Им виднее, что при чем», — невозмутимо ответил Брылев и скрылся за дверью. «Вот чепуха какая-то», — с досадой бросил ручку на стол Горелов. «Нет, надо мне самому сходить к Скворцову. Он эту кашу заварил, пусть сам и расхлебывает». «Ну чего ты зря кипятишься?» — удивился Скворцов при виде огорченного Горелова. «Просто я не люблю, когда меня выставляют дураком». «Да бог с тобой, о чем ты говоришь? Никто тебя не собирается никем выставлять». «Ну как же, вчера Луговой отправил меня вместо скрипника на конференцию и даже не предупредил организаторов, что приду я, и мне, как дураку, пришлось притворяться знаменитым сатириком-скрипником». «Ха-ха-ха!» — услышав об анекдотичной ситуации, в которую угодил Горелов, не смог сдержаться от истерического хохота Скворцов. «Вот ты смеешься, а мне было вовсе не до смеха, особенно когда мне предложили прочесть несколько своих любимых произведений. Ну а ты?» — прыснул в кулак, колыхавший свои пышные телеса Скворцов. «А меня спас банальный кашель», — ответил Лев Аркадьевич. «Вот уж воистину не бывает худо без добра. Представь, если бы я начал читать свое, а потом пошла неразбериха». «Кашель!» — хохотал до визга Скворцов. «Ой, не могу, спас кашель!» Пока смеялся начальник, Лев Аркадьевич грустно улыбался, прекрасно понимая, что уже к завтрашнему утру станет посмешищем всего Союза из-за природной болтливости Скворцова. «Ну, спасибо тебе, дружище Горелов!» — вытирая выступившие от смеха слезы, сказал он. «Давно я так не смеялся, но сегодня, я обещаю, все будет на полном серьезе, никаких недоразумений. Так что давай быстренько дуй к Бубенцову, сейчас туда должны подъехать наши женщины». «Я им дал задание накрыть стол. Ты там за всем присмотри, чтоб было по высшему разряду. Не то придут товарищи поздравлять. А я приеду к двум заместителям министра по культуре. Оказывается, нашего Бубенцова уважает начальство. Сам Игорь Евгеньевич соизволил поздравить его лично». После этого Горелову ничего не оставалось, как отправиться к Бубенцову. Когда Лев Аркадьевич добрался до обиталища Бубенцова, одна из посланных Скворцовым женщин, рыжеволосая, жизнерадостная поэтесса Лидия Сергеевна, была уже там и орудовала на кухне с ножами и вилками, перетирая их полотенцем перед тем, как разложить на столе. Сам хозяин квартиры Иван Иванович Бубенцов встретил Горелова очень сдержанно, словно затаил к нему какую-то неприязнь. Но Горелов решил не придавать этому особого значения, а тут же подключился к приготовлениям и постарался проявить свою инициативу в открывании консервов и в нарезании колбасы и хлеба. В холостяцкой квартире Бубенцова царил творческий беспорядок. Исчерканные неровным почерком листки валялись повсюду, словно юбиляр хотел нарочито показать товарищам, что он все еще плодотворно трудится, вопреки своему возрасту. Выдающимися предметами в интерьере его квартиры были книжные шкафы и полки, доверху заваленные пожелтевшими томами классиков. Труды самого Бубенцова на фоне этого богатства мировой литературы выглядели немного бледновато, представленные несколькими тоненькими книжечками стихов и песенных текстов, которые ему удалось издать в течение своей жизни. Книжки были выставлены для общего обозрения на почетном месте и раскрыты на тех страницах, где сосредоточенно улыбались фотографии их автора. Незаметно за работой шло время, стрелки настенных часов уже приближались к двум, а никого из гостей все еще не было. Когда часы отбили два, Лев Аркадьевич встревожился и отозвал Лидию Сергеевну в сторону. «В чем дело? Почему никого нет?» — тихо, чтобы не слышал юбиляр, спросил Горелов. «Я и сама теряюсь в догадках», — прошептала в ответ Лидия Сергеевна, и ее полные дрожавшие губы выдали ее волнение. «Скворцов говорил, что еще кто-то из женщин должен прийти. Где же они?» — спросил Горелов. «Валя Лосева обещала подойти к двум, а Ира Белень сказала, что чуть опоздает, ее с работы не отпускают. Час от часу не легче», — расстроился Лев Аркадьевич. «Как же мы будем смотреть в глаза юбиляру?» «Что же это за организация такая?» — подхватила Лидия Сергеевна. «Что даже поздравить товарища с юбилеем никто не приходит. Для кого, интересно, мы все это делаем?» «Я готов провалиться на месте», — все больше нервничал Лев Аркадьевич. Но женское благоразумие подсказало Лидии Сергеевне правильное решение. «Давайте не будем раньше времени устраивать драму. Накроем на стол, а там видно будет». Еще некоторое время они накрывали на стол, пытаясь натянутыми улыбками подбодрить юбиляра, который сидел с мученической отрешенностью в своем кресле. Ему тоже было стыдно, что, как оказалось, в Союзе его никто не любил, хотя он сам ничего не сделал, чтобы его полюбили. Лев Аркадьевич весь кипел изнутри и, не в силах больше смотреть в глаза Бубенцову, уже собирался уйти, сославшись на неотложные дела. Но тут в дверь постучали, и на пороге появилась раскрасневшаяся Валентина Романовна Лосева, статная кореглазая казачка в ярком олеповатом костюме. Прямо с порога, завалив Льва Аркадьевича тяжелыми свертками, она принялась расцеловываться с юбиляром. Валентина Романовна внесла заметное оживление. Она тут же развела бурную деятельность, вынимая из пакетов домашние пироги и доставая из баночек салаты и приправы. Юбиляр тоже повеселел. «Вот бы мне в дом такую хозяйку!» — неуклюже шутил Бубенцов, поглядывая слезящимися глазами на дородную Валечку, как ласково называл ее он. «А куда ж я своего мужика одену?» — смеялась она в ответ. Незаметно стрелки часов приблизились к 3. «Ну что ж», — глянув на часы, заявила неунывающая Валечка, — «не пора ли нам за стол? Может, еще подождем?» — спросил Лев Аркадьевич, смущенно поглядывая на Бубенцова. «А кого нам ждать?» — возразила Валечка. «Кто опоздает, пусть обижается на себя. Всех предупредили, что начинаем в 2, а сейчас уже 3. Давайте, Иван Иванович, занимайте свое место во главе стола». Но не успели они сесть, как в двери постучали, и шустрая Валечка побежала открывать. На пороге с букетом цветов стоял сиявший Скворцов. «А где юбиляр?» — громогласно вопрошал он, проходя в комнату навстречу поднявшемуся из-за стола Бубенцову. «Дорогой наш Иван Иванович!» — начал Скворцов свое приветствие. «Поздравляем тебя, дружище, с юбилеем! Многие лета тебе! Здоровья и творчества на благо и процветание нашей великой Родины!» После этих слов о процветании великой Родины они трижды расцеловались, и Скворцов вручил юбиляру невзрачный букет, украшенный пышным полиэтиленом. «Совсем вы нас, юбиляры, разорили!» — жаловался Скворцов Бубенцову, усаживаясь рядом с ним за столом. «Вчера пришлось к скрипнику ехать. Знаешь, какой я ему букетище отвез? Сплошные розы!» — хвастался Скворцов, не замечая смущения юбиляра, державшего в руке свой скромный букет из ромашек. «Представляете, отказался от банкета, пришлось ему 500 рублей подарить. А ты, Иван Иванович, молодец, не отказался. Видишь, какой тебе наши женщины стол отгрохали? Наши великие труженицы, ну идите, я вас расцелую». Расцеловавшись с женщинами, Скворцов наконец заметил, что за столом мало народу. «Лев Аркадьевич, а где же люди?» Не нашел ничего лучше Скворцов, чем свалить вину за отсутствующих на Горелова. «А откуда мне знать?» — искренне удивился Горелов. «Нехорошо, Лев Аркадьевич, нехорошо!» — покачал головой Скворцов. А Лев Аркадьевич от негодования покраснел. Ему стало стыдно за своего начальника. Однако возмутиться открыто он не посмел. «Ну, как съездили, Геннадий Михайлович?» — лукаво улыбнувшись, спросила у Скворцова Валечка. «Куда?» — не понял было Скворцов. «На праздник!» — уточнила Валечка, кокетливо играя карими глазками. «Вы же мне предлагали, да я вот жаль не смогла!» «О, Валюша, это было нечто!» Восторженно начал Скворцов. «А какое общество, а какая гостиница, а какой стол, и какие женщины! Ну и погудели мы там до утра!» Тут Геннадий Михайлович поймал на себе изумленный взгляд Горелова и сразу же опомнился. «А вообще-то ничего особенного!» Стараясь натурально сыграть разочарование, махнул он рукой. «Вся эта суета, спешка, всюду прокурено, в номерах грязь, горячей воды нет. Была бы моя воля, ни за что бы не поехал. Но что поделаешь, должность такая, во все дырки затычка». «Прям-таки не поехали!» — полукаво сощурившись, не замечая его смущения, спросила Валечка. Но на помощь Скворцову пришел нежданный гость. В двери снова постучали, и перед юбиляром предстал сам замминистра по культуре, высокочтимый Игорь Евгеньевич Белугин, во всей своей красе высокий, подтянутый брюнет, с припорошенными сединой висками, всем обликом выражавший созвучие своей внутренней гармонии с наружной. «Извините за опоздание!» — принижая значимость своей персоны, начал он своим распевным артистическим голосом. «К сожалению, раньше не мог, совещание, но как только сумел вырваться, так сразу и приехал». «Проходите, проходите!» — засуетились женщины вокруг зама, усаживая его за стол и пододвигая к нему лучшие блюда. «Что-то не густо здесь народу сегодня!» — оглядывая комнату, заметил Игорь Евгеньевич. «Куда же остальных подевали?» «Все, кто мог и хотел, пришли!» — заверила кореглазая Валентина, занявшая место по левую руку от зама, тогда как по правую восседал сам виновник торжества. «Ну что ж, пусть им будет хуже, а мы, дорогие друзья, давайте поднимем бокалы за юбиляра!» — провозгласил Игорь Евгеньевич, поднимаясь и принимая живописную позу, рассчитанную на пространную речь. «Жизнь художника всегда сложна, и тем не менее всегда прекрасна, она полна тайн и открытий. Каждый художник живет в двух мирах, в мире внешнем, в мире людей, и в мире внутреннем, в мире своей души и своего воображения. Я всегда завидовал великим творцам», — продолжил замминистра, «способным бросить вызов всему миру, провозглашая быть или не быть, или о судьи кто. У каждого творца своя судьба, свое поле, которое он должен не только перейти, но и засеять умным, добрым и вечным, чтобы проросло оно в умах и душах наших потомков. Его божественное предназначение — идти впереди своего времени с высоко поднятым флагом добра и гуманизма. И очень жаль, что иные сегодня забывают об этом. Вы все, как грани одной огромной призмы, с разных сторон показываете нам нашу жизнь, каждый в меру своего таланта, мастерства и трудолюбия. Вы все работаете в разных жанрах и являетесь выразителями чаяний различных социальных групп, а также проповедниками разных мировоззрений. Но этим и интересно ваше творчество. Наш многоуважаемый юбиляр Иван Иванович Бубенцов по своему призванию поэт-песенник, а по складу своей души тонкий лирик, способный говорить языком стиха напрямую с сердцами читателей. Много лет я слежу за его творчеством. Нам не раз приходилось вместе выступать на всевозможных праздниках. И я всегда с интересом ждал новых произведений Ивана Ивановича и вместе с ним радовался его удачам. «Сегодня у вас, дорогой друг, очень ответственный момент», — обратился Белугин к Бубенцову. «Вы берете важный жизненный рубеж, и мы хотим пожелать вам прежде всего здоровья, что, пожалуй, является основным для вас, здоровья вашим родным и близким, чтобы они помогали вам скрасить и минуты радости, и минуты грусти, а также новых прекрасных бессонных ночей, брошенных на алтарь великого творчества, ведь мы еще надеемся услышать новые песни, написанные на ваши замечательные стихи». «У меня сегодня приятная миссия», — знаком руки останавливая восторженные женские аплодисменты, сказал в завершение Белугин. «От имени Министерства культуры и всего нашего правительства поздравить вас с вашим юбилеем и вручить вам грамоту за заслуги перед нашей литературой и культурой». Взволнованный Бубенцов трясущимися руками принял грамоту и трижды расцеловался с Белугиным. «Итак, за юбиляра!» — провозгласил Игорь Евгеньевич, подняв свой бокал. «Браво!» — в пылу восторга воскликнула Ирочка. «Вот это речь!» — потянулся рюмкой с водкой к замовскому бокалу с красным вином Скворцов. «А вы, Игорь Евгеньевич, случайно сами не грешите стишками или прозой?» «Да что вы, Геннадий Михайлович, где уж мне?» Компания дружно зазвенела бокалами. Бубенцов, польщенный похвалой начальства, доверчиво прослезился, принимая одновременно в обе щеки поцелую дам. И только Горелов чувствовал себя не в своей тарелке. Он был поражен красноречием бумажного начальника от культуры. «Что стоят наши таланты, когда на практике мы не можем применить и сотой части того, что умеем?» — думал он, искоса поглядывая на улыбавшегося Белугина. «Мы воюем за место под солнцем возле кормушек и отгавкиваемся от ретивой молодежи, рвущейся к ней, тогда как есть только одна правда, которую ты можешь предъявить миру — твое творчество. Но пока все в нем ничтожно, мелко, фальшиво. Куда же подевался тот юношеский максимализм, тот полет, запал, который вдохновлял когда-то и меня на стихи и прозу? Где то ощущение своей неповторимости, всесильности, гениальности? Мир заждался гения, и главная задача творца — найти его в себе. Лев Аркадьевич!» — голос Скворцова заставил его вздрогнуть. «А ты чего рюмку в руках греешь? А ну давай чокнемся за здоровье юбиляра!» Опомнившись, Горелов с удвоенным энтузиазмом принялся чокаться со всеми подряд, но когда он поднес рюмку к бокалу Белугина, рука его дрогнула. Лев Аркадьевич пристально посмотрел в глаза Игоря Евгеньевича, словно исследователь, пытавшийся определить глубину открывающегося ему океана, и в глазах Белугина на мгновение сверкнула молния. Не успели гости распробовать вкус закусок, которые умело приготовили хозяйственные женщины, как из-за стола поднялся Скворцов, принявший на себя роль тамады. «Итак, предлагаю наполнить бокалы», — дожевывая масляным ртом салат, изрек Геннадий Михайлович. «Погоди, не гони лошадей», — попробовал удержать его Бубенцов. «Куда годить? Зачем годить?» — изумился тот. «Ты что, не знаешь старую армейскую поговорку? Между первой и второй пуля не просвистит». «Ну что вы смуту в наши ряды вносите?» — кокетливо возмутилась кореглазая Валечка, подмигивая Скворцову. «Давайте сюда вашу рюмку, не то мы вам штрафную нальем». Бубенцову ничего не оставалось, как подчиниться. Слово для второго тоста по мере общественной значимости предоставил сам себе Скворцов. Говорил он восторженно, напутанно, хотел не ударить в грязь лицом перед начальством и блеснуть своим красноречием, но этого у него не получилось. Отыгравшись за недостаток смысла в своей речи, ее напористостью, покрасневший от усердия Скворцов выплеснул на гостей чуть ли не всю водку из своей рюмки, чем немало повеселил легкомысленно настроенных дам. От его тоста у всех осталось ощущение прогремевшего грома, после которого долгожданным дождем пролилось благозвучное. «Так выпьем за юбиляра». Слушая тост Скворцова, Горелов внутренне напрягся, понимая, что по законам логики следующие 5 минут услаждать слух присутствующих придется ему. Но Скворцов поступил, как всегда, нелогично и непоследовательно и дал слово для третьего тоста кореглазой Вале, с которой на этом празднике уже успел найти точки обоюдного соприкосновения. «Ну, Валентин, Валентина, тебе слово!» — провозгласил Скворцов после того, как дополна были налиты рюмки. «Я очень волнуюсь!» — колыхнувшись своей выдающейся грудью, поднялась с места Валечка и на секунду умолкла, переводя дух. «Я, конечно, не умею говорить так цветисто, как Игорь Евгеньевич, но постараюсь тоже быть предельно искренней. Для меня очень большая честь присутствовать сегодня на этом замечательном празднике — юбилее одного из наших мудрейших товарищей Ивана Ивановича Бубенцова. Иван Иванович не только прекрасный поэт, которого знает и почитает наша общественность, но он также отличный учитель, педагог, открывший путь в большую литературу многим молодым и талантливым писателям. Мне в жизни очень повезло, ведь Иван Иванович первым обратил внимание на мои стихи и тем самым вдохновил меня на большую творческую жизнь, ведь это так важно для каждого начинающего художника иметь поддержку со стороны старших товарищей, достигших славы и почета. Ведь вспомните, как Державин благословил Пушкина в начале его творческого пути. И кто знает, если бы не Державин, имела бы Россия такого гения, как Пушкин. Эка замахнулась, посыпались Валечку со всех сторон смешки. Но она невозмутимо продолжала. Для каждого творческого человека важно знать, что его понимают, что ему сопереживают. Может быть, Иван Иванович не придал особого значения своим словам, но я несу их в своем сердце всю жизнь. Вот уж и правда, не знаешь, чем наше слово обернется, не удержался от реплики Скворцов. «Ну зачем вы так?» — заступился за свое протеже Бубенцов. «Валечка очень талантливая поэтесса, и я очень горжусь, что она так высоко ценит мою похвалу». «Да я разве что-то имею против», — подмигивая Валечке, тут же ретировался Скворцов. «Вы меня не так поняли». Но Валечка отлично поняла, что для Скворцова она представляет гораздо больший интерес как женщина, а не как поэтесса. И, будучи прилежной ученицей в школе жизни, решила убить всех зайцев одним залпом и, удачно польстив юбиляру, переключилась на высшие чины по возрастающей. «Но есть за этим столом еще один человек, которому я многим обязана. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить и его за то, что он стал моим духовным вдохновителем. Огромное спасибо вам, Геннадий Михайлович, за то, что вы есть, за то, что вы являетесь для меня и для многих молодых литераторов тем маяком, который указывает нам правильный путь, когда мы плутаем во тьме неведения в муках творчества». Скворцов от неожиданности чуть не выронил рюмку из рук, но затем польщенный зарделся. Но неугомонной Валечке и этой победы оказалось мало, ведь в конечном счете она собиралась захватить штаб. «Но есть за этим столом и еще один замечательный человек, перед которым я, женщина, готова преклонить свои колена в знак уважения и признания. Это наш любимый и многоуважаемый Игорь Евгеньевич. Вот кого я не чаяла увидеть здесь. Ведь подумать только, даже соратники по литературному цеху позволили себе игнорировать юбилей товарища. А вы, Игорь Евгеньевич, не пожалели ни своих сил, ни своего драгоценного времени, чтобы поздравить юбиляра и найти для него в своем сердце эти добрые слова. Низкий вам поклон за это!» И шустрая Валечка так низко поклонилась, что открыла всеобщему обзору свою пышную грудь, отчего у мужчин заблестели глаза. «Подумать только, сколько красоты заключено в нашей русской женщине!» Обращаясь к Белугину, пафосно произнес Скворцов, обжигая взглядом зардевшуюся Валечку. «Ну что вы, Геннадий Михайлович!» Жеманничая пожурила его та, стрельнув глазками на Белугина. «Давайте выпьем за Игоря Евгеньевича!» Евгеньевича, предложила тост, находчивая Лидия Сергеевна. «За Игоря Евгеньевича!» посыпалась со всех сторон со звоном бокалов. Но и тут Белугин оказался на высоте. «Да что вы, друзья!» — скромно и распевно произнес он. «Я простой чиновник. Это вы, вершины, горы. Это вас, Бубенцова, Скворцова, Лосеву, будут помнить и через 100 лет, и через 200. И это было бы горем для общества, его крахом, если бы вдруг чиновники почувствовали себя важнее художников». Все присутствовавшие высоко оценили величие души Игоря Евгеньевича, а Скворцову стало нестерпимо обидно за него перед историей. «Нет, вы не правы», — брызгая слюной, принялся переубеждать Белугина Скворцов. «Без вас не было бы и нас. Да бросьте вы, Геннадий Михайлович!» — отмахнулся Белугин. «Свято место пусто не бывает. Все мы, мой друг, заменимы. Да в таком случае здесь сидели бы совсем другие люди и проповедовали бы другие идеалы. Ведь посмотрите, кто сейчас рвется к власти. Всякие Кусковы, воспевающие разврат и насилие». Лев Аркадьевич прекрасно знал, о ком идет речь. Кусков был главным редактором одного из новомодных журналов. Отпочковавшись от писательского древа, он пообещал товарищам по перу, что взамен их поддержки сделает сделать свой журнал печатным органом их писательского союза. Но когда Кусков встал прочно на ноги, ему напрочь отшибла память. И вместо своих соратников он принялся печатать в своем журнале порнографию и детективы. Теперь Кусков наметил новый рубеж в своей карьере — стать председателем союза, и вносил раскол, подкупая публикациями и гонорарами одних и завлекая обещаниями других. К стыду правдолюбцев, в ряды кусковцев крепли день ото дня. Дело оставалось за малым — привлечь на свою сторону кого-нибудь из министерства, да подкупить парочку новоиспеченных классиков. Ну а чем, скажите, хороша позиция нашего главного, имея в виду ныне действующего председателя Союза Тимофеева, провоцируя на откровенность собратьев по перу, вопросил Скворцов. Но на его провокацию никто не поддался. «А чем плоха его позиция?» – невозмутимо отвечал Бубенцов. «Ведь, по сути, он прав. Он пытается выжать по максимуму выгоду из создавшегося положения. А кто из нас поступил бы иначе? Но ему необходимо закрепить свои фланги. А это он может сделать только при поддержке своих единомышленников. А он пока что об этом забывает. И его империя может в одночасье рухнуть, ведь строит он ее не на цементной основе взаимовыгодного сотрудничества, а на песке личной выгоды. Вот он и дождется, что недовольство униженных им и обделенных сплотится под знаменами другого лидера. Вот сейчас он, к примеру, воюет против безнравственности Кускова, но тот же самый Кусков на завтра может прийти к власти, и тогда безнравственность станет политикой и моралью всего нашего союза. Вот что страшно. Ведь посмотрите, по какому принципу Кусков отбирает материалы для своего журнала. Где разврат и насилие — это талантливо, остальное бездарно. Но надо отдать должное Кускову. Подозрительно бойко принялась защищать Кускова Лидия Сергеевна. Он всегда держит нос по ветру конъюнктуры, которую мы с вами, господа, презираем. Значит, он тоже пытается выжить. Да что же мы его так здесь броним? Раз народ хочет пошлости и безнравственности, пожалуйста, каков народ, такова его литература. А какой толк от разумного, доброго, вечного, если за него ни гроша не платят? А кто, как не мы с вами, своими пошлыми публикациями развращаем наш народ и превращаем его в скопище скотов, а потом жалуемся на то, что скоты отказываются понимать человеческую речь? Справедливо вознегодовал Бубенцов. Надо не бояться брать на себя ответственность за свои ошибки. Нужно открыто покаяться перед народом за все свои слова, которые мы с вами бросали на ветер Ельцинской революции, ратуя за демократию и свободу. Именно этими семенами мы посеяли сегодняшнюю бурю. «Но лично я, — заметил Скворцов, — ничего не говорил и не делал. Мне просить прощения у народа не за что. А вы считаете, что ваше молчание — это не проступок?» — воскликнул раскрасневшийся от возмущения Бубенцов. «Молчание тоже можно истолковать двояко, как протест и как согласие. Вы забыли, что, как сказал поэт, это с нашего молчаливого согласия совершаются все преступления на свете? Благодаря вашему, Скворцов, молчанию и вылезли такие вот Кусковы». «А что же я, по-вашему, должен был делать?» — не сдавался Скворцов. «Кричать? Кому? Зачем? Кто бы меня услышал?» «Услыхали бы, если бы мы все кричали, а не отмалчивались с кляпами страха в зубах». «На самом деле, не такой уж плохой наш народ», — вмешался в спор Белугин. «Просто он ждет сильную личность, того, кто смог бы отстоять его права и высказать его потаенное отчаяние. Именно этого всегда боялась власть. А когда она боится, то и дает зеленый свет анархии. Вы думаете, у нее нет сил, чтобы приструнить молодежь? Есть, но ей сейчас это невыгодно. Молодежь — это живой щит, который можно будет бросить на баррикады и в случае любого переворота. Ведь именно молодежь легче всего купить беззаконием, насилием, развратом, назвав их громким словом «свобода». У одного из поэтов сказано: «Отвага безрассудна и отчаянна, рассудочность лишь порождает трусость». И у него же сказано: «Вновь для безумства юности горячей куют мечи расчетливая старость». Боже мой, слушая спорщиков, то и дело испытывал приступы тошноты и несчастный Горелов. Как же они не боятся не только думать об этом, но и произносить это вслух? Ведь Скворцов не зря затеял весь этот разговор. Как же они, такие умные люди, могли так глупо купиться на его искренность? А вы хоть раз задумывались, нужен ли нашей стране подобный максимализм? Не хватит ли с нас революции? — продолжал Белугин. — Писатель всегда должен помнить, как его слово отзовется. А по-моему, нам нужно чаще прислушиваться к велению своего сердца, — не преминула вставить слово непоседливая Валечка. — Именно это качество отличает нашу русскую душу. Не рассудок, а сердце управляет нашими поступками. Именно этим мы отличаемся от Запада, и благодаря этому в скором будущем наша Россия станет самой великой державой мира. «Это только в том случае, если рухнут все другие державы», — ехидно заметил Скворцов. «Ну и что?» — не сдавалась Валечка. «Хотя бы и так. Значит, они заслужили свой крах, а мы пока нет». «Но к чему хорошему привело нас наше русское сердце?» — не удержалась от реплики Лидия Сергеевна. «Мечемся, как зайцы, из стороны в сторону, и никакого продвижения вперед. Вот и сидим в яме нищеты тела и духа. Да сейчас сердце нашей России ниже пупка». «А я не согласен», — возразил Белугин. «Не у всей. У нас-то с вами оно выше, а таких, как мы, миллионы. Да, сейчас наступили другие времена, и они нам диктуют другие нравы. Сегодня каждый сам себе проповедник и судья. Но ведь истина лежит на поверхности. У каждого из нас есть право на место под солнцем. И у того, у кого сердце выше пупка, и у того, у кого оно ниже. Вы забываете о законах природы», — продолжил Белугин. «Борьба за существование ведется не только между видами, но и внутри видов, между сильными и слабыми, между здоровыми и больными. В этом смысл прогресса и жизни вообще. Так что нельзя всех и каждого равнять под свою мерку. У каждого из нас на земле свое предназначение. Ведь посмотрите, почему так процветает на протяжении тысячелетий Китай. Сколько жизнелюбия в этой расе. Я не удивлюсь, если уже к концу этого века на земле останется только желтая раса. Посмотрите, какими словами встречают каждый новый день китайцы. Что я сегодня могу сделать для своей великой страны? Вы чувствуете разницу? А у нас говорят, а что наша страна сделала для меня, чтобы я ее любил? Тогда как там, что ты можешь сделать для своей страны, чтобы она процветала». «Ну, а разве мы не так думаем?» — возмутился Скворцов. «Я вот тоже о других думаю. Мысли спать ночами не дают. Как там идут дела у Бубенцова? Как там книжка у Горелого? Мы ведь с тобой только день назад о твоей книге говорили. Ну, чего ты молчишь, Лев Аркадьевич?» — обратился Скворцов к Горелову. Тот утвердительно кивнул. «А Валечке вот думаю, как у нее дела в семье, о Лидии Сергеевне?» — не унимался Скворцов. «Но поймите же, наконец, мало думать, надо еще делать!» — воскликнул в сердцах Игорь Евгеньевич. «Именно поэтому мы стоим позади мира всего, что у нас думы всегда расходятся с делами. Ведь наш ленивый народ думкой не богатеет. До дела у нас никогда руки не доходят. Нами правит наша природная российская лень». «Не только лень, еще и зависть», — поддержала его Валечка. «Именно зависть и есть то прокрустово ложе, подгоняющее всех под одну мерку. Тот, кто его захватил, тот под свою мерку всех и подгоняет. Вот причина нашей поголовной серости и в жизни, и в искусстве». Лев Аркадьевич так разволновался от этого разговора, что не смог удержаться от сигареты. Но когда он вышел на лестничную площадку со Скворцовым, чтобы перекурить, его снова начал мучить кашель. «Да сколько же ты можешь кашлять?» — возмутился Скворцов, брезгливо морщась. «Слушай, ты у врача-то был?» Горелов не мог ответить, а только утвердительно кивнул. «А что сказали?» «Пока ничего, только анализы сегодня сдал», — в перерыве между приступами прохрипел Горелов. «Может, тебе лучше на воздух?» — поинтересовался Скворцов. «Может, пойдешь домой?» Лев Аркадьевич закивал головой и начал спускаться по ступеням, махнув Скворцову на прощание рукой. «Ладно, иди себе», — отмахнулся от него Скворцов. «Не беспокойся, я за тебя перед юбиляром извинюсь. Ты лучше лечись как следует, а не то ложись в больницу, нечего тут бациллы разносить». Возвращаясь от Бубенцова домой, Горелов никак не мог отделаться от охватившей его паники. Подобное он уже испытывал много лет назад, когда был опубликован его роман. Тогда, принимая поздравления друзей, наделявших его восторженными эпитетами, умный, проницательный, смелый, он с ужасом думал: «Если бы они знали, какой я принципиальный и смелый, тогда вся его жизнь превратилась в сплошной кошмар, в спазм панического ожидания расплаты за свои дерзкие мысли». «Легко им теперь быть принципиальными», — завистливо думал он, вспоминая сегодняшний спор. «Если бы они знали, чем я поплатился за безумную отвагу своей молодости, шутка ли бросить вызов обществу, страх, вот теперешние мои принципы». Ему было противно за себя, обидно за свою трусость, ведь сегодня он побоялся даже рта раскрыть, а ему было что сказать. О, сколько накипело в его душе за все эти годы! Как остро до физического страдания он ощущал царящую вокруг несправедливость, ножом по сердцу полосовала его чужая боль. И если бы он не прятался за щит желчности и суровости, он бы просто не смог выжить. И о каком еще творчестве можно было говорить, если он стал бояться не только творить, но и думать? Всю свою сознательную жизнь Горелов пытался разрешить вопрос, почему природа сделала его из такой мягкой породы. Почему, чтобы защитить себя, он вынужден постоянно скрываться под панцирем, жить в вечном конфликте с собой и окружающим миром. Он напоминал себе огромного студневидного моллюска, натирающего бока до крови о края своей тесной раковины. Даже сейчас, когда, казалось бы, можно было подняться во весь рост и сказать все открыто, он все еще боялся. С замирающим сердцем шел Лев Аркадьевич в понедельник на работу. Он ожидал услышать, что Белугина освободили от занимаемой должности, но Скворцов встретил его неожиданной новостью. «Смотри, каков Белугин!» — вместо приветствия восхищенно воскликнул Скворцов, потрясая свежей газетой. «Вот это я понимаю, оперативность! Гляди, какую статейку отгрохал по поводу Бубенцовского юбилея! И когда успел только, наверное, все выходные от стола не отходил. Надо бы его в наш союз принять!» «Умнейший человек! Жаль только, что времени у него нет на крупные вещи. Не то бы он нам всем носы утер». Пожирая глазами в своем кабинете белугинскую статью, Лев Аркадьевич от волнения снова раскашлялся. Игорь Евгеньевич оказался не только искуснейшим оратором, но и талантливейшим журналистом. Горелова потрясло его владение языком и та эзоповская точность, с какой этот человек высказывал свои мысли. «Мне уже никогда так не написать», — с горечью думал Лев Аркадьевич, в третий раз пробегая самые удачные места. «Куда мне? Эх, вернуть бы годков 20, чтоб решиться и на смелый поступок. Но я всего лишь старик, доживающий свой век и боящийся перемен». Неудержимый кашель отвлек его от горьких мыслей. В груди его так хрипело и сипело, что и на эти душераздирающие звуки прибежала Зиночка со стаканом воды. А следом заглянул и Брылев, не решившийся войти. «Ты анализы уже получил?» Настороженно бросил Брылев, стоявший в проеме дверей. «Еще нет», — прохрипел в ответ Горелов. «Так чего же ты ждешь? Или тебя за ручку, как малое дитя, к врачу везти надо?» «Завтра схожу», — пообещал Лев Аркадьевич, стуча зубами о принесенный Зиной стакан, пытаясь сделать глоток. «Сегодня в 3 экстренное заседание бюро», — сообщил Брылев. «Какая-то жалоба поступила. Не забудь, в 3». Из-за приступа кашля Горелов опоздал на бюро. Когда он входил в зал заседаний, председатель Союза Николай Александрович Тимофеев, только что вернувшийся из недельной командировки в Каир, где он участвовал в международном семинаре переводчиков, уже зачитывал повестку. Тимофеев выглядел помолодевшим и отдохнувшим. На нем был новый серый костюм, скрадывавший его необъятную полноту, а белизна сорочки оттеняла яркий румянец на его щеках и его загоревшую под африканским солнцем лысину. «Проходите, Лев Аркадьевич», — завидев Горелова, не меняя тона, произнес председатель. «Повторяю еще раз. Первым вопросом мы рассматриваем жалобу нашего соратника по писательскому цеху Вениамина Карловича Заикина по поводу отказа ему в выделении стипендии. Даю краткую справку. Вениамин Карлович числится в Союзе с 1993 года и ни разу за это время правительственную стипендию не получал. Поэтому он считает возможным потребовать пересмотрения решения стипендионной комиссии. Вениамин Карлович присутствует на нашем заседании, и у нас есть возможность заслушать его лично». «Товарищи, простите, господа!» — дрожащим голосом обиженного ребенка начал свою речь Заикин, довольно бодрый и жилистый 73-летний старичок. «Я глубоко возмущен решением стипендионной комиссии, так как считаю, что настало время восстановить справедливость. Я уже более 10 лет состою в Союзе писателей России и имею полное право хотя бы раз за 10 лет получить материальную поддержку от правительства. Так как я плодотворно работаю, надеюсь, вы примете мудрое решение, и мне не придется обращаться в более компетентные органы».